Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 9 июля, сейчас 16 часов 5 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Продолжаем следить за лентами информационных агентств, обсуждать главные темы. Все делаем в прямом эфире. С вашим участием смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. В Москве, в центре Москвы, в ближайшие 30 минут, как ожидается, будет дождь. Он идет, как это становится, видимо, традицией в последние дни, с запада. Прямо сейчас, к примеру, дождь идет в Одинцове. Что касается ситуации с пробками, то прямо сейчас в городе 5-бальные пробки, как ожидается, в ближайшее время они станут 6-бальными. К 6 вечера достигнут 7-бальной оценки и максимума достигнут в 7 вечера, когда пробки в городе будут 8-бальными. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это заявление спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Она заявила о консолидации российского общества, которое, по ее словам, сейчас велика как никогда. Она вообще говорила о том, что попытки извне сделать голосование по поправкам потерпели полный провал, но мы поговорим как раз о консолидации, как ее можно оценить. Первая тема, вторая тема, заявление зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева. Он дал интервью «Комсомольской правде» и предупредил об угрозе гонки вооружений из-за американской политики.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации, делает заявление, что консолидация российского общества велика как никогда. Она так или иначе комментирует прошедшее совсем недавно голосование. Она говорит о попытках извне, которые именно по причине консолидации, как она говорит, не смогли сделать, ну, то есть они попытались расколоть общество, но у них это не получилось. Она открывала сегодня заседание Президиума Совета Законодателей, и вот там делала подобное заявление. Народ консолидировался против власти, пишет Валерий. Не знаю, что еще. На каком основании можно делать такие выводы, задается Панк 13. Политтехнолог Сергей Маркелов к нам присоединяется. Сергей Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
На каком основании можно говорить о консолидации общества? Как вообще можно оценить это?
Вы знаете, основание, безусловно, знаете, это вот вопрос из серии «Стакан наполовину пустой или наполовину полный?». Как бы власти выгодно, безусловно, говорить формулу «наполовину полный». А те, кто находится в оппозиции, говорят «наполовину пустой». Как можно определить консолидацию? Безусловно, в связи с тем, что сама процедура, которая была 1 июля, не регламентирована, юридически непонятна, законодательно необоснована, названия у нее какие угодно, только никакие приняты, так сказать, в избирательной системе России. Поэтому говорить о том, что вот вокруг этого образовалось какое-то консолидированное большинство, невозможно, потому что все историю с голосованием по поправкам люди воспринимали разными, разные люди воспринимали ее по-разному, разными пакетами.
Это что касается 1 июля. Мой-то вопрос был чуть более широким. А как можно вообще оценить консолидацию общества?
Ну, консолидацию общества можно оценить, знаете, как по принципам там общих ценностей, по принципам общих правил жизни, по принципам единообразного поведения в тех или иных ситуациях, политических ли, моральных ли и так далее.
Ну, то вот есть примеры какие-то. Например, давайте я вас спрошу. Давайте. То, что было с Крымом в 2014 году, было консолидацией?
Вы знаете, я думаю, нет. Это все-таки тоже было разнообразие мотивов политических у людей. Кто-то понимал это буквально «Крым наш», кто-то понимал это как политическую историю, кто-то понимал как географическую историю, кто-то понимал как личную историю объединения семей там и так далее, давно раздельно живущих в разных странах и так далее, и так далее. Я бы не сказал. Другое дело, что решение при голосовании, при референдуме, так, при всем прочем, в Крыму, оно, безусловно, носило такой, ну что ли, демонстративно консолидирующий характер.
То есть, демонстративно. Давайте тогда иначе. Если, скажем, три четверти граждан приходят на избирательные участки и голосуют три четверти за, это консолидация или тоже можно оспаривать?
Тоже можно оспаривать. Вот, например, смотрите, например, опять же, пример последний наш актуальный, первое число, там как бы как сейчас только начинают поступать первые опросы, мотивы людей, почему они голосовали. Там, знаете, вот пока настолько много, такая big data, то, что называется, настолько много, сколько людей, столько и ответов, почему он пришел там, или заранее онлайн не проголосовал, что пока объединить это в некие тренды, ну, как раньше там было, например, там, на выборах президента за Путина, так сказать, и люди понимали, что за Путина. Здесь было настолько неопределенно, что люди голосовали от пенсии до Путина, а хотя как бы, задачи голосовать за Путина не было. То есть, условно говоря, консолидация в данном случае на каких-то единых правилах и принципах, ее все-таки не было. Другое дело, что было некое такое мероприятие информационно поддержанное, и, соответственно, на эту информационную поддержку люди телевизора, люди такого официального радио, они на нее клюнули с точки зрения вот обязательности такого поведения.
Но вот люди официального радио и официального телевизора, если, скажем, больше половины всего населения пришли и что-то сказали, сказали в данном случае «да», это все равно не консолидация.
Это не консолидация, безусловно. Это ситуация... Вы вот смотрите... Вот
даже ситуационно,
решении...
хорошо.
Это ситуационно, да.
Но это не консолидация, даже ситуационно.
Да, нет. Даже ситуационно это не консолидация.
Так, а как бы это было? Я все-таки пытаюсь понять, какой-нибудь пример приведите тогда консолидации, которой можно было бы говорить, о которой можно было бы говорить, не оговариваясь, что...
Выборы, последние выборы у нас вот за 20 лет последние выборы президента, это были именно в чистом виде, когда выбирался субъект конкретный политический. Я сейчас не говорю о выборах в Госдуму, особенно по партийным кампаниям. Я говорю сейчас вот конкретные субъектные выборы, где есть личности, за которые голосуют. Вот на выборах президента общество в том или ином виде наше показывало консолидацию.
И вот эта консолидация теперь не продемонстрирована.
Не продемонстрирована.
Понял, спасибо. Политтехнолог спасибо. Сергей Маркелов был с нами на прямой связи. Война – пример консолидации, яркий пример, панк-13. Сложно сказать, потому что... Сложно сказать, потому что война это было довольно давно, поэтому вы можете описать ситуацию, ведь к войне тоже наверняка люди по-разному относились. Будет все у нас путем, если вместе мы идем, Григорий из Санкт-Петербурга, то ли сам придумал, я просто нигде больше не встречал этот чудесный стих, а может быть сам придумал, может быть откуда все-таки цитирует. Ямал сказал нет поправкам. Вы уверены, что Ямал? Вы ничего не путаете, Виталий Сфилей? Получается, по логике Матвиенко, это неконсолидированный регион. Может быть. Главная основа консолидации – это ведь боязнь революции. На чем еще можно консолидироваться? Ну, на разных вещах можно. Вот если возвращаться к тому, что мы начали обсуждать, получается, что консолидироваться вокруг хорошего отношения друг к другу, что там еще было в поправках по поводу... ценностей семьи, по поводу отношения к животным, по поводу отношения к здравоохранению и образованию и так далее. Это группа «Ленинград». Спасибо, Григорий из Санкт-Петербурга. Я мог бы догадаться. 7373948. Игорь Беспрозванный пишет «Нет». Сперва было 146, потом 86, теперь 78. Точнее, чуть более 50, если считать от всех избирателей, какая тут консолидация. А как вы видите консолидацию? Тогда получается, что консолидации не бывает никогда. 7373948. Телефон прямого эфира. Присоединяйтесь. Слушаем вас. Здравствуйте. Да, прошу.
Алло, здравствуйте, Эдуард, Москва. Ну, вы знаете, Матвиенко...
Мы не Матвиенко обсуждаем, а мы про консолидацию говорим.
Откуда у нее такие данные там, да, я говорю про консолидацию. И откуда у нее такие данные? Вот политолог хорошо, очень сказал хорошо. И как вы не пытались его вывести...
Так я вас пытаюсь теперь вывести, а как...
Тоже словарный запас очень хороший. Меня вы все-таки сможете, наверное, да?
Хорошо.
А вот его поставить в вашу рамки никакого.
Нет, извините. Ну вот мы обсуждаем не смысл, а форму. Чувствуете? Давайте про смысл. Консолидация вообще возможна, да и зачем она нужна? Вот это смысл, вот это вопрос. Его задает Константин 692-й. Молодежь точно консолидируется против вся, пишет Валерий. Но вот опять же, на чем основаны ваши утверждения? Я видел неконсолидированную в этом смысле молодежь. 7373, как кажется, кстати, молодежь реже всего консолидируется. Прогрессивная общественность в телеграм-опросах за от 3 до 5. Консолидация. Так а прогрессивной общественности сколько процентов, Валерий? 7373948. И снова Константин, которого я только что цитировал. Да, прошу.
Да, Юрий, приветствую, да, Константин.
Хороший вопрос. Ну, зачем, а зачем она нужна?
Нет, а вот действительно, а вот зачем она нужна? Понимаете, мне кажется, что это вот какой-то вот советский пережиток, да? То есть, когда 99% партийных и беспартийных, да, они как-то консолидируются вокруг партии. А на самом деле консолидация, ну, по крайней мере, должно быть большинство, да, которое вот, да, принимает.
Смотрите, подождите, Константин, вот тогда давайте еще один поворот. Большинство. Но если большинство, скажем, 78%, то какая может быть консолидация или даже не консолидация, когда вот на 100, тогда надо что-то делать с меньшинством?
Нет, Юрий, консолидация тут возможна только вот в одном случае, да, когда выстроена система, да, когда победа, допустим, ну вот кто-то проголосовал за что-то, это большинство, да, и когда меньшинство принимает решение большинства. Вот
смотрите,
это консолидация.
Есть другая оценка того, что вы только что описывали. Консолидация должна быть другой, говорят часто. Это когда большинство, понимая, что оно большинство, учитывает мнение меньшинства.
А по-другому не бывает. Меньшинство принимает позицию большинства, да, только в том случае, если большинство учитывает позицию меньшинства. То есть, допустим, как, ну вот, ну, к примеру, в идеальных демократиях, да, которых не бывает. Допустим, вот в тех же Штатах, вот что было разрушено при том, как Трамп стал президентом. До этого меньшинство, которое проиграло, принимало позицию большинства. Но когда избрали Трампа, оно перестало это принимать и стало воевать против большинства.
Там, но меньшинство, опять же, там меньшинство другое. Я поэтому и задал вам вопрос про наше меньшинство. Потому что там все-таки почти 50 на 50. Здесь иначе.
Нет, согласен. Но опять же, наше, допустим, меньшинство, да, вот это вот, а хорошо, 20% там проголосовало, да? Ну, допустим, что вот это вот есть, да, такая штука. Я, допустим, мне не понравилась вся эта история с поправками, да, потому что, ну, она была сделана достаточно топорно. Хотя большинство поправок я принимаю. Но вот опять же, кто я, большинство или меньшинство? С одной стороны, я большинство поправок 99 принимаю. Пара поправок мне не понравилась, мне не понравилась сама система, мне не понравился сам подход, мне не понравилось даже, что вот в этой бумажке, где я должен был галочку поставить, не написали, за что я голосую.
Но большинство...
Почему я должен так, читать?
Тогда вы меньшинство. И тогда возникает вопрос, как учитывают ваши интересы большинство. Консолидация удобна для власти, пишет Виталий, чтобы морально одобрять самые сомнительные идеи. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, Борис Семенович.
Борис Семенович. Ну, консолидироваться можно вокруг чего-то или вокруг кого-то.
Ну вот вокруг чего? Я просто пытаюсь примеры. В нашей истории хотя бы.
Я вам сейчас приведу. Значит, консолидироваться можно против или за. Значит, консолидированное общество было явно, когда было первое голосование за Ельцина. За Ельцина в паре с Рудским. То есть общество настолько было, ну, скажем так, не то что наивно, а настолько было вот взбудоражено всей вот этой новизной обстановке, что вот, например, я был председателем избирательной комиссии, на нашем участке 92%, и это настоящие цифры, 92% было за Ельцина, понимаете? Вот это была консолидация. Но то, что общество промахнулось, ну, это уже другой вопрос.
Понятно, есть примеры консолидации. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло,
да, прошу.
Вот все как бы дискутируют, объясняют, но в целом не дают понятия, что вообще такое консолидация.
Так дайте.
А консолидация
его.
Это ситуация, когда, в общем-то, стабилизируется общество и идет к общим целям. Цели в Конституции, в поправках Конституции были обозначены однозначно, что де юре и что де факто.
Понимаете, а вот это, консолидация, да, это все-таки сплочение чего-то или кого-либо.
Все правильно, все правильно, совершенно правильно.
И либо оно есть.
Малым, и понятие, либо малым числом участников, либо большинством. Так вот у нас получилось большинством.
И консолидация сплочение. Есть.
Да, да.
Понял.
Конечно. Безусловно.
Безусловно. Спасибо. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что консолидация российского общества сейчас велика, как никогда.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
России придется принимать ответные меры. В настоящий момент у США нет желания продлевать СНВ-3. В общем, угроза гонки вооружений из-за американской политики. Об этом говорит зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Он дал интервью газете «Комсомольская правда» и сказал, не продление договора о сокращении стратегических наступательных вооружений означает, что ядерные потенциалы стран ничем не ограничиваются. И вот цитата. «Если их наращивают наши друзья из-за океана, естественно, нам придется принимать симметричные решения, направленные на нейтрализацию этих потенциалов». Обратите внимание, обычно прежде в подобных случаях говорили симметричные, но, мол, более экономичные. Здесь пока этого не звучит. И главный вопрос возникает, если мы настолько близки к гонке вооружений, то выдержим мы. Короче говоря, что будет, если будет гонка вооружений? Иван Коновалов, директор Центра стратегической конъюнктуры. Иван Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, что будет с нами, если будет гонка вооружений?
Ну, во-первых, гонки вооружений не будет, если говорить об участии в этой гонке Российской Федерации. Мы научены горьким опытом той ситуации, которая повлияла на судьбу Советского Союза, когда господин Рейган, актер, очень неплохо разыграл ситуацию со «Звездными войнами» и убедил советское руководство, что это реальная программа, ведь это был блеф. И мы кинулись отвечать, тратя последние средства. Это тоже сказалось печально на судьбе нашей великой страны. Сейчас это все прекрасно помнят, понимают американскую технологию, попытка развести нас на новую гонку вооружений. Они к этому ведут. Но, естественно, мы в этом участвовать не будем, а в количественном отношении. А в техническом отношении, безусловно, мы уже участвуем. И нашими ответами на эту гонку, которая уже фактически началась, являются более совершенные боевые системы. Ну, например, такие как «Буревестник» или «Сармат». Это я говорю о стратегических комплексах. А масса ведь еще у нас и конвенциональных комплексов. Я имею в виду и танк «Армата», и ракетные комплексы «Калибр», и так далее. Это совершенное оружие, самое лучшее в современную эпоху военную. Вот это и есть как бы наше участие в гонке вооружений, если говорить о гонке вооружений, как будто, ну что она идет.
Ведь вы же упоминаете то, что уже есть, а мы говорим о гипотетической гонке вооружений, то есть о том, что может еще понадобиться. Нам ничего не понадобится, если американцы...
Нет, я говорю как раз о том, что эта гонка с нашей стороны будет выражаться в гонке конструкторской мысли. Мы будем продолжать создавать совершенные системы, боевые системы, которых нужно гораздо меньшее количество для того, чтобы противостоять количественному превосходству США. Вот и все. То есть 10 наших ракет против 100 ракет американцев. Наши эффективнее, точнее и мощнее. Поэтому и мы денег меньше будем тратить. В этом главный смысл. Потому что количественно ни в коем случае мы не должны включаться в гонку вооружений. То, что предлагают американцы. Они же предлагают опять, давайте нарастим все виды
вооружений. Погодите, только вы говорите так, как если бы американцы, зная, что мы делаем, какие мы умные и асимметричные, ничего с этим поделать не могли. Они что, не придумывают ничего дешевого и эффективного?
Ну, как видите, они придумывают по одной простой причине. Дело в том, что военно-промышленный комплекс США, он так построен, что дешевые системы разрабатывать и производить им невыгодно. Ну, какой смысл военным частникам, которые получают контракты от Пентагона, делать что-то дешевое? Это же не для обороны страны, а для зарабатывания денег. Значит, системы должны быть дорогие. И поэтому такие огромные контракты. И это и есть логическая ловушка ВПК Соединенных Штатов.
Так, теперь нашим слушателям ответьте, пожалуйста. Игорь пишет, ну никакого «Сармата»-то пока нет, и «Буревестника» нет. Он, правда, еще добавляет, и не будет, потому что законы физики не позволяют.
Ну, во-первых, он ошибается, «Сармат»-то есть, его испытывают. Это вообще какая-то странная. Это ракета, самая мощная ракета. Все нормально, «Сармат» существует, и существует уже приличное количество времени. А различные другие системы, там «Посейдон» и так далее, они имеют разный статус разработки. Что-то уже поступило на опытное использование в войсках. Ну, например, лазер «Пересвет». Он уже в войсках испытывается. Так что... Все эти системы, которые были названы в свое время президентом, имеют разный статус разработки. Какие-то уже испытываются, какие-то уже ставятся на вооружение. Например, система «Кинжал» гиперзвуковая. Она уже стоит на самолетах МиГ-31 и вообще проходит опытную боевую эксплуатацию. Так что ваш слушатель не прав.
Еще один вопрос. Насколько прав Константин, наш другой слушатель, который обращает внимание, что раньше всегда говорили про наш асимметричный ответ, а теперь Медведев говорит про симметричные решения?
Ну, симметричные решения... Все зависит от того, что под этим словом понимать. Я думаю, что про симметричные решения это стратегическое как бы понимание, в этом слове есть стратегическое понимание, и за эти слова должен отвечать, должно отвечать руководство страны. Да? Вот пусть объяснят, что имеется в виду под симметричными решениями. Пока все, что происходит, является происходит в контексте асимметричных решений.
То, что цена на нефть сейчас не $120, как это было прежде, а 50, и деньги распределяются на социальные проекты намного в больших объемах, это не помешает, об этом пишет Виталий?
Ну, об этом, безусловно, надо помнить. Ведь для чего существует армия? И вообще, какой смысл в обороноспособности страны, если эта оборона не будет для народа, который необходимо защищать? А этот народ должен жить в более-менее приемлемых условиях. Поэтому, естественно, что перераспределение в сторону социальных нужд – это необходимость, диктуемая временем. Тем более коронавирус очень сильно подкосил людей во всех смыслах. Тут вопрос достаточно простой в решении, поскольку когда началось перевооружение российской армии, задачи ставили все это выполнить в достаточно сжатые сроки, и большинство поставленных задач уже выполнены. И нет уже такой необходимости вкладывать огромные деньги для того, чтобы массово и быстрее перевооружать армию. Большинство задач уже военно-воздушные силы, РВСН, воздушно-космические силы, РВСН, они уже в достаточной степени перевооружены на современные типы вооружений. И поэтому уже такой алармистской ситуации нет. Поэтому часть денег уходит уже, конечно, на социальные нужды.
Понятно, спасибо, Иван Коновалов, директор Центра стратегической конъюнктуры. Виктор пишет, а почему мы думаем, что вообще не ввязались в гонку вооружений уже по доле средств на оборону в бюджет? Видно ведь, что ввязались, утверждает Виктор. Ивашов пишет, что... это 40-я пишет. Ивашов говорит, что образцы техники есть, но пустить в серию мы их не можем из-за проблем с производством. Жора 201. Для ВПК нет альтернативы гонки вооружений, увы. Та же 40-я. Если будет гонка, мы будем меньше есть и больше пить. Почему больше пить? Мы, может быть, и пить будем меньше. Кто знает. Все же зависит от размеров гонки вооружений. Но вот Иван Коновалов говорит, что нам гонка вооружений не страшна, потому что нам незачем в нее вступать. А нас просто вообще пытаются развести по-новому. Это утверждение от Панка 13-го. И Виталий, кстати, Виталий не единственный, пишет, а если американцы снова блефуют, как тогда в 80-е годы? А Виктор пишет, 892-й, можно навязать США гонку вооружений, они ошибутся и проиграют. Это, наверное, шутка, учитывая военные бюджеты, соотношение военных бюджетов. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можете писать 7373948. Что вы думаете по этому поводу? Насколько, с вашей точки зрения, велика опасность гонки, страшной для нашей страны гонки вооружений? Как это получилось с гонкой вооружений первой, в 80-е годы прошлого века. У нас любят попилить бюджетец. Об этом пишет Григорий из Санкт-Петербурга. То есть многие полагают из тех слушателей, кто пишет нам через СМС-портал или через Телеграм, что у нас же тоже есть структуры, которым это может быть выгодно. Когда господин Коновалов говорил о том, что там частные заказчики, точнее, наоборот, частные исполнители заинтересованы в том, чтобы тратить на производство тех или иных вещей для обороны больше денег, получать этих денег из бюджета. У нас ведь тоже что-то подобное. Если совсем коротко, слушаем вас, здравствуйте.
Ну, выступал эксперт Коновалов, коротко. Из всего, что он назвал, в войсках серийно стоит только сармат. Все остальное экспериментальные образцы в войсковых испытаниях штуки.
Если будет гонка вооружений, чем это опасно?
А она уже идет, уже на 140 миллиардов сокращаются социальные проекты. Так невзначай тут на днях проскочил проект демографии, 140 миллиардов под нож.
А почему вы решили, что это из-за оборонки? Ну, а не из-за коронавируса?
Это просто знак.
Ну, да нет, у нас же есть коронавирус, и туда тоже деньги тратят. Ладно, прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», 9 июля, 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы и изучаем карту пробок. Сейчас 5 баллов. В ближайшее время пробки станут 6-бальными. По городу передвигается 631 тысяча автомобилей. К 6 вечера, возможно, 7, а к 7 вечера даже 8-бальные пробки. Таков прогноз Яндекса. Из новостей, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств, заявление Владимира Путина: нормы обновленной Конституции должны получить развитие в каждом регионе и населенном пункте. Это вот только что появилось на ленте агентства ТАСС. Реальный эффективный курс рубля за январь-июнь снизился на 5%, а в июне вырос на 2,9%. Это заявление Центробанка. Ну и еще забавный заголовок. Суд в Москве взыскал с производителя игрушек почти 9 миллионов рублей за контрафактных ждунов.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это, во-первых, продление режима самоизоляции для пожилых в Подмосковье и новые послабления в этом же смысле, наоборот, в Москве. Вы знаете, что со следующей недели в Москве на улице можно будет ходить без масок, как если бы кто-то в масках на улице в Москве ходил до этого. Еще одна тема – временная велополоса. Теперь она появится на Лесной улице, как сообщается по просьбам горожан. Кто эти граждане, об этом поговорим через 10 минут. Начинаем с самоизоляции и прочих мер, связанных так или иначе с коронавирусом. В Подмосковье продлен режим самоизоляции для пожилых людей. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев. По Интерфаксу цитирую: жители старше 65 лет и люди, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать ограничительные меры до 26 июля. До этого в Подмосковье же было объявлено, что рестораны, бары и другие предприятия общепита 25 июля полностью возобновят работу. 1 августа откроются гостиницы. В Москве, вы знаете, открываются театры 1 числа, правда, с 50% загрузкой. И сегодня стало известно, что уже на следующей неделе можно будет спокойно ходить по улицам без масок. Но что означают подобного рода изменения? Ну вот, к примеру, продление режима самоизоляции для пожилых людей в Подмосковье или возможность ходить по Москве без масок? Если, ну, судя по собственным житейским наблюдениям, в Москве и так по улицам ходят без масок, а в Подмосковье пожилые люди вряд ли соблюдают режим самоизоляции. Александр Наумов, председатель комитета по местному самоуправлению Московской областной думы. Александр Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Как, с вашей точки зрения, относиться к подобного рода разрешениям, если эти разрешения все давно считают полученными?
Разрешение по поводу... Свободно ходить, я так понимаю.
Да? Ну да, или наоборот, запрета не выходить людям пожилым в Подмосковье, которые давно выходят.
Ну, я хочу сказать вам, что все-таки здесь не запрет, который говорят категорически, если вы выйдете, то на вас будут накладывать санкции. Здесь, скорее всего, так можно назвать рекомендации. И они, конечно, обоснованы, по большому счету, потому что, в самом деле, мы... не справились еще не ушел COVID-19, он по-прежнему есть, люди у нас заболевают и в Москве, и в Московской области инфицируются. Вот, то есть сейчас на спад пошла эта пандемия, и это хорошо, и надеюсь, что она закончится. Но то, что действительно есть группы людей, которые наиболее подвержены инфекции, которые ослаблены, это прежде всего старшая возрастная группа и, конечно, те, которые страдают хроническими заболеваниями. Понятное дело, что многие у нас не соблюдают эти рекомендации. У нас же ведь как вот в менталитете нашего народа. Вот, любят такое, знаете, удальство лихое. Даже если какая-то опасность есть, вот они все равно идут и живут своей жизнью. Но в данном случае все-таки, вот когда принято решение о том, что до 26-го ограничить, но ограничить как? Не значит сидеть дома. Здесь можно и гулять, здесь можно заниматься своими делами, да, но соблюдать социальную дистанцию и без надобности не ходить, где масса людей. Конечно, вот если говорить о масках, да, вот с масками действительно есть большой вопрос, но я заметил, что, Юрий, что люди все-таки старшего возраста в большей степени носят маски, нежели все остальные. Даже когда приходят, да, понятное дело, что вот все равно они приходят и в магазины, все равно вот ходят и на рынки, это несомненно, но соблюдают в любом случае больше степени некую осторожность, хотя бы те же, что маски.
Нет, тут просто ведь вопрос немножко про другое. Вот возвращаясь к указу Собянина, который с 13 июля разрешает москвичам не одевать, не обязательно надевать маски-респираторы перед каждым выходом на улицу, тут написано, по-прежнему необходимо использовать маски и перчатки в общественном транспорте, медучреждениях и так далее. То есть лучше все-таки напоминать об этом, понимая, что немногие, мягко говоря, вот эти рекомендации или даже обязательства используют. Или лучше требовать и, к примеру, взимать штрафы?
Дело-то в чем, что штрафами, понимаете ли, наоборот, когда мы людей начинаем загонять в угол, они начинают действительно по-другому себя вести, и, собственно говоря, как не соблюдали, так и не будут соблюдать. Но другое дело, здесь все-таки настоятельные рекомендации, они действуют. Вот, допустим, в тех же самых медучреждениях. Я вот бываю во многих больницах, поликлиниках Московской области. Я вам хочу сказать, что люди приходят в масках и перчатках. Они реально приходят. Вот. Потому что в самом деле как-то не стоит тот надсмотрщик, говорит, который одевайте маски. Хотя, конечно, там требуют, просят, но они приходят, они идут то же самое. Если касается тех же самого магазина, то есть общественного транспорта, то значительная часть все равно вот как-то вот пытается. Если перчатки, по крайней мере, далеко не все носят, то маски в масках встречаются.
То есть хотя получается, здесь получается, что мы так устроены, что нас лучше все-таки пугать, даже понимая, что не будешь штрафовать, чем пытаться разъяснить нам, ну, так правильнее или безопаснее для вас же самих.
Ну, я вот хочу сказать еще раз. Вот, допустим, если говорить о Московской области, то вот какие-то вот санкционные зверства в Московской области особых-то не было.
Ну да.
Вот, это реальный факт. То есть там полицейские не бегали за пожилыми гражданами или за гражданами, которые, в общем-то, без масок ходили. И так как я вот комитет по местному самоуправлению возглавляю Московской областной думы, по роду своей депутатской деятельности, общественной деятельности, я вот все вот эти вот вещи-то выполнял функции волонтерские, помогал, и больницам помогали, и поликлиникам, и гражданам. Я хочу сказать, что люди достаточно в данной степени все-таки убеждение, которое было, да, все равно действовало. Да, другое дело, что в жару заставить граждан носить перчатки, да, то есть или маску, достаточно уже проблематично. Вот. И сама по себе, ну, если говорить о перчатках как таковых, вот их функциональная, наверное, такая, знаете ли, необходимость, ну, как бы она спорна, да, вот, потому что нужно обрабатывать в большей степени руки, наверное, мыть, обрабатывать антисептиками, то есть в любом случае. Ну, что касается масок, которые действительно в общественном транспорте, ну, или в поликлинике, они, наверное, все-таки необходимы. Я вот, когда разговаривал со многими медиками, медицинскими работниками, которые действительно очень большие молодцы, по-настоящему герои, я вот действительно, сам же тоже человек, сомневаюсь. Ну, слушайте, может быть, это в самом деле этого нет, может, это какая-то выдумка. Вот, и мне вот разъяснили, что действительно это что-то новое, вот болезнь, которая, то есть, вот бьет очень здорово по тем особенно людям, которые ослабленные, у которых ослабленный иммунитет, у которых хронические заболевания. Вот сейчас вот их уменьшение идет, вот этих, то есть этого заболевания. И это здорово, это хорошо. То, что вот были приняты меры изоляции, да, то есть которые были самоизоляции, вот ограничения, вот, повышенной готовности, как угодно, они все-таки сыграли свою роль. Наши медицинские учреждения смогли в значительной степени подготовиться. И у нас не вышло вот перегруженности тех же самых больниц, как мы видим в некоторых происходит странах. Вот. Я не говорю, что у нас здесь он так волшебно и хорошо, и сказочно. Да, проблем очень много, вот. Но медицина выдержала в данном случае. То есть мы смогли вот преодолеть вот этот самый главный пик, который был. Да, мы видели, что вот как работали врачи, как создавались новые площадки медицинские, да, вот буквально на месте, то есть вот на пустом месте создавались больницы, и это выдержали. И вот это то, что перегруженность не произошла, это сыграли в той степени, когда вот был самый пик. Сейчас мы выходим. И, конечно, вот даже в Московской области открываются все новые и новые. Там и пляжные, то есть будет и на водоемах купаться, и летние кинотеатры, и все остальное. Но все-таки мы предупреждаем тех, кто наиболее подвержен, вот, который наиболее имеет, то есть находится в группе риска, что необходимо соблюдать. Вот вы идете гулять, вы должны, обязаны даже ходить гулять, если мы говорим о пожилых. Но вот соблюдайте в парках, там еще где-то, соблюдайте дистанцию. Вот если вы с семьей, пожалуйста, если с кем-то, ну как-то старайтесь вот так, чтобы вот и было. Ну, и
это уже не столько пугание, сколько напоминание. Не забывайте.
Да. Понятно. Вот, не забывать, потому что это важно. Потому что еще раз хочу сказать, что в самом деле, как бы там ни было, вот, эта пандемия, она еще никуда не делась, она есть, она существует, она уходит, и хорошо бы, чтобы она ушла, и они забыли вообще, но она пока есть.
Понятно, спасибо. Александр Наумов, председатель комитета по местному самоуправлению Московской областной думы. В Подмосковье продлили режим самоизоляции для пожилых. В Москве сегодня Собянин объявил об отмене обязательного ношения масок, респираторов перед каждым выходом на улицу. Но не сегодня, нет, с 13 июля обязательный масочный режим в этой части заменяется на рекомендательный. По-прежнему... Обязаны вы использовать маски и перчатки, как написал сегодня Сергей Собянин, в общественном транспорте, медучреждениях, магазинах и иных общественных местах. Остаются в силе запреты в Москве на проведение публичных мероприятий, массовых зрелищных и культурно-досуговых мероприятий на открытом воздухе, а также будет запрещено по-прежнему курение кальянов в ресторанах, барах и кафе. Но с 13 же июля снимаются ограничения на работу образовательных учреждений, спортивные, музыкальные и художественные школы смогут возобновить занятия в очной форме, студенты смогут посещать вузы, а абитуриенты сдавать в очной форме экзамены. В парках заработают аттракционы, заработают секции, кружки при условии заполнения их помещений не более чем на 50%. В Москву, как написал сегодня Собянин, начинает возвращаться не только привычный ритм жизни, но и добрая праздничная атмосфера, по которой мы так соскучились за долгие месяцы пандемии. Но возникает все равно вопрос. Почему-то получается, что нас скорее нужно пугать. Вот обязать оставаться на самоизоляции жителей Подмосковья. При этом все понимают, что жители вряд ли останутся на самоизоляции, потому что они уже не на ней. Ну, достаточно выехать за Московскую кольцевую автодорогу, чтобы понять, пожилые люди скорее не дома, скорее выходят за пределы собственного дома. Или, к примеру, в Москве. Можно, конечно, отменить с 13 июля обязательное ношение масок, но надо же понимать, что и 9 июля по улице очень редко встретишь человека, идущего в маске. Как пишет Жора, по маске и перчаткам мы узнаем интеллигентного человека. В Клину в магазинах был, почти все ходят в масках, но, правда, без перчаток и дистанцию соблюдает. И вот это главное. По идее, вроде как в нынешней ситуации можно было бы просто объяснить гражданам. Ну, давайте вы будете соблюдать дистанцию по возможности там, где люди из разных домов пересекаются, будете надевать маски. Но нет, получается, это не будет работать, потому что нас надо обязательно, нас надо обязать. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить. Слушаем вас, здравствуйте. Прошу.
Добрый вечер. Вы знаете, в теперешней ситуации, на самом деле, это не так страшно. Вот, я понял, что за эти 3 месяца, которые вот, март, апрель, май, у нас в стране, в общем-то, произошла ситуация, когда люди очень легко и быстро отреагируют на призыв действовать так, как надо, когда это действительно снова возникнет необходимость. Вот я думаю, что с сентября или в октябре, я думаю...
Смотрите, специалисты говорят, что необходимость не пропала. А тогда откуда люди черпают информацию о том, когда она на самом деле появится?
Необходимость не пропала в том плане, что действительно есть вирус, что действительно есть носители этого вируса. Но я вот уже в начале апреля высказывал свое мнение, что иммунка у людей с середины мая начнет работать так, как надо. И вот сейчас летний период, в принципе...
Сейчас не надо объяснять, потому что мы оба не специалисты, давайте не будем. Разговор-то про другой. Указание Собянина для массы. Большая часть будет находиться дома, и только малая часть выходит на улицу, пишет Илья, который, видимо, тоже остается дома, и поэтому немножко не в курсе, что там на улицах происходит на самом деле. Очередные двойные стандарты от власти, уверен, 519-й. Уровень заболеваемости примерно на начало марта, когда Москва была пустая. Чего-то вы... Вот я не понял сейчас, что вы такое написали. Примерно на начало марта, когда все понимали, что это идет в рост. Чувствуете разницу? Или когда это идет вниз? Чувствуете разницу? Ну да ладно. Маска защищает самого человека на 65% от других. Это новое исследование, которое нам пересылает из Соединенных Штатов наш слушатель Боб. Ну, что и еще? Много, очень много сообщений. В метро почти все без масок. Вы озвучиваете фейковую реальность, пишет Чуча 211. А я вообще говорил о людях в метро? По-моему, нет. Поэтому, Чуча, возможно, вы слышите какую-то фейковую реальность. Ладно, переходим к следующей теме.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сегодня произошло то, о чем в общем говорили. Но сегодня это официально. На улице Лесной в Москве появилась очередная велополоса. Пресс-служба столичного департамента транспорта сообщила буквально следующее. Просили велополосу многие жители в рамках объявленного Максимом Лексутовым краудсорсингового проекта по сбору предложений в сфере транспорта. И мы ее организовали, потому что в сутки тут проезжает около 1500 велосипедистов. Пока что велополоса во временном исполнении. Это просто делиниаторы, которые отгораживают ее от автомобильной полосы. При этом количество полос не уменьшилось. Ну, в смысле, для автомобилей. По одной полосе в каждую сторону, и все существующие парковочные места остались в полном объеме. Это подчеркивается, пишут, что при реконструкции Лесной улицы велополоса, по сути, была предусмотрена. Тогда, правда, непонятно, зачем устраивать эксперименты, если она все равно предусмотрена. Так сделайте полностью ее. Нет, ее пока сделали временно, говорят, по просьбам граждан. Владимир Кумов, куратор проекта по развитию велодвижения в России, видимо, один из тех граждан, по просьбам которого все это было устроено. Владимир Сергеевич, здравствуйте. Алло. Так, у нас что-то не получилось. Мы точно дозвонились до Владимира Кумова. 7373948, телефон прямого эфира. Итак, есть некие граждане, которые просят на той или иной улице устроить велодорожку. Это уже не первая велодорожка в Москве. Говорят, что велоинфраструктура в Москве развивается и развивается довольно быстро. Впрочем, есть люди, которые утверждают обратное, что она развивается, но достаточно медленно. Велосипедистов довольно много. И вот тут важно понять, откуда берутся эти граждане и как много таких граждан. Возможно, этих граждан очень мало, но они просто шумные и настойчиво доводят свою информацию до властей. Еще одна попытка. Владимир Кумов. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Вы один из тех, кто просил власти о том, чтобы эта велополоса появилась, я думаю, так?
Ну, мы, в принципе, сначала с самоизоляцией говорили о том, что неплохо было бы создать условия для передвижения на велосипеде, потому что люди будут пользоваться меньше общественным транспортом и больше выбирать какие-то личные средства передвижения. Поэтому, конечно, да, были за это велополосы, а многие другие.
Скажите, а как определяется, вот, допустим, два человека попросили бы велополосу на Лесной улице, или 22 человека, или 22 тысячи должны попросить. Есть какие-то стандарты в этом смысле?
Ну, смотрите, на мой взгляд, здесь не совсем корректно поставлен вопрос, потому что только по просьбам жителей делать какую-то инфраструктуру не очень правильно. А, на мой взгляд, правильнее проводить исследования. И вот то, что мы сделали 2 недели назад, мы поехали просто на Лесную и посчитали. Мы посчитали, что по Лесной в данный момент проезжает больше 100 велосипедистов в час. Это достаточно большой поток для невелосипедного города. А плюс мы посчитали, что из них 70% едут по тротуарам. Тротуары узкие, это значит, что пешеходы страдают больше всего в этой ситуации, когда мимо них проезжают, мимо бабушки проезжает какой-нибудь быстрый велосипедист или электросамокат, да, то как бы это некомфортно, это небезопасно для этой бабушки или для детей. Вот поэтому инфраструктура велосипедная на Лесной в первую очередь нужна не тем, кто там 2, 3, 5, 10 человек попросили, а для тех пешеходов, которых там гораздо больше, чем автомобилистов и велосипедистов.
Хорошо, значит, вы сказали 100 велосипедов в час.
Да.
А сколько пешеходов, а сколько автомобилей, а сколько в общественном транспорте? Как вот это все решается? Соотношение интересов разных граждан?
Ну, как это решается? Во-первых, должны быть у города какие-то приоритеты, то есть во многих городах мира сейчас приоритеты первое место пешеход, потом велосипеды, общественный транспорт, дальше уже идут автомобили. Просто нужно понимать, что улицы, они, скажем так, не резиновые, и они не могут вместить все, там, если все захотят поехать на автомобиль, например. А когда мы считали потоки, мы посмотрели, сколько людей приезжает с каждым автомобилем в тот депо, да, в этот фудкорт. Мы считали, что там 70%, 60-70% это машины едут с одним человеком. Это огромное количество места занимает просто для того, чтобы перевезти одного человека. Соответственно, когда мы говорим о принятии какого-то решения, мы должны понимать, что у нас есть достаточно неширокая улица, и мы делаем ее комфортной для передвижения какого-то количества людей.
Ну, то есть, вот. А человек, который не может, ну, по состоянию здоровья, к примеру, ехать на велосипеде, значит, пусть заражается коронавирусом.
Не совсем так. Как раз-таки, когда мы создаем условия для того, чтобы какая-то часть людей перемещалась на велосипеде, мы также создаем условия для тех, кто не может ехать на велосипеде, просто потому что часть людей не занимается пространством на улице или там в общественном транспорте. И если вы посмотрите на многие там сейчас призывы в Европе где-нибудь, да, то вы увидите, что чиновники говорят, что если у вас есть возможность поехать на велосипеде, пожалуйста, выбирайте велосипед, потому что количество автомобилей – это, короче, оставьте место в общественном транспорте для тех, кто не может поехать на велосипеде. Не,
просто вы этого сказали, что в общественном транспорте опасно из-за коронавируса.
Да, ну а там опасно, когда там стоят как селедка в бочке, да, а когда там едет три человека в автобусе, да, как бы это менее опасно. Или там, ну, короче, здесь вопрос в том, сколько людей едет в этом автобусе.
Понятно. Да. Еще один вопрос. Насколько я понял, эту улицу уже ремонтировали с учетом того, что там будет велополоса, но велополосу сделали временной. Объясните.
Велополосы на Лесной были заложены, вообще как на многих улицах в центре Москвы, они были заложены при реконструкции в рамках программы «Моя улица» там 2-3 года назад. И их, эти велополосы, не нанесли. То есть нарушили, во-первых, ГОСТы таким образом, а во-вторых, сделали слишком широкие полосы, на которых гоняют. То есть это привело к снижению безопасности на этих улицах. То, что сейчас делают в рамках коронавируса, это наносит велополосу, это, скажем так, реализация проекта в полном его задумке. И сейчас там безопасность на этой улице должна вырасти. Мы ждем, когда Лесную закончат велополосу, мы пойдем снова считать и наблюдать, как изменилось вот где потоки. Как
они. Но вы же явно заинтересованы, вы же наверняка все намерите в свою пользу.
Меня сложно сказать, что я здесь на стороне департамента транспорта выступаю, просто потому что департамент транспорта у нас отжал московский велопарад. Вот, и мне, честно говоря, хвалить департамент
транспорта. Нет, вы на стороне велоинфраструктуры, я об этом.
Я на стороне удобного города. Я всегда называю не велосипедистом, а пешеходом. И мне хочется, чтобы на тротуарах я себя чувствовал комфортно. Да? Когда я иду пешком, и рядом мимо меня проносится кто-нибудь на электровелосипеде на скорости, близкой скорости света, мне как бы, мне, молодому парню, некомфортно. Я понимаю, что дети или там пенсионеры, да, на тротуаре, они чувствуют себя еще менее комфортно.
Понял. Спасибо. Ну, Владимир Кумов, да. Куратор проекта по развитию велодвижения в России «Let's Bike It». Мы обсуждали временную велополосу, которая появилась на Лесной улице в Москве. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе утро.
Допустим, да и пусть утро будет.
Владислав, Москва.
25 секунд.
Смотрите, какая странная трактовка, причем коронавирус. Полоса нужна для того, чтобы разграничить потоки. То есть мухи отдельно, котлеты отдельно. Чтобы велосипедисты не носились ни по тротуарам, ни по проезжей части под колесами. То есть она нужна для безопасности дорожного движения.
А как определить, что она нужна? Ведь велосипедистов не так много, а улиц в Москве достаточно. И на каждой будем рисовать?
Слушайте, я вот насчет велополосы сделал бы ее сезонной, потому что так как велосипедный сезон крайне недолг в Москве, особого смысла круглосуточно, как это...
Круглогодично, все,
да,
понятно.
Круглогодичную полосу делать нет.
Спасибо. Прямо сейчас новости.